Продолжаем эфир. Сборная России заработала без малого 11 миллионов евро за выступление на Евро-2020. И несмотря на то, что мы не вышли из группы и не сыграем в плей-офф, наша сборная все равно получит деньги, поэтому, как говорится, без торта не останемся.
А призовые Российского футбольного союза складываются из гарантированного вознаграждения и одной победы в рамках группового этапа турнира. В общем, РФС получит 10 миллионов 750 тысяч евро. Дело в том, что каждый из участников турнира гарантированно получает чуть более чем 9 миллионов евро. За победу на групповом этапе команда получает по 1,5 миллиона евро, а за ничью 750 тысяч. Если бы российская сборная вышла в 1/8 финала, заработала бы на 2 миллиона евро больше. Если бы в 1/4, то еще больше, чем на 3 миллиона. Если бы победила... А такое, наверное...
Возможно.
Когда-нибудь. Да, когда-нибудь. То победила бы еще... Получила бы еще 10 миллионов евро. Неплохая, да, ну и так, слушай, 10 миллионов 750 тысяч
евро. Мне кажется, это неплохая компенсация для болельщиков была бы, как мне кажется.
Ну, не знаю, а я вот подумал, что это такая неплохая компенсация за обкаканную форму, да, если исходить из терминологии нападающего и капитана сборной России по футболу. С нами на прямой связи спортивный журналист и автор на сайте Матч ТВ Станислав Ренкевич. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, я еще, когда увидел, что вы у нас будете в эфире, подумал, вот уж тезки, значит, можно все высказать. Стас, ну как так, вот хочется сказать и спросить?
Ну, я бы ответил, как обычно. На самом деле, сколько у нас? 14 крупных турниров было в истории сборной России, я имею в виду, после 92-го года, на 92-й год у нас еще сборная СНГ ездила, да, с тех пор 14 турниров, и мы только два раза вышли из группы, так что в целом, на самом деле, все произошло, как обычно. Это, если ты болельщик со стажем, то ничего экстраординарного, к сожалению, не произошло.
Ну как не произошло? Ну, с Финляндией 1-0 сыграть, такого не было никогда, это можно назвать экстраординарным. Выигрывали, и там преимущество и 5 мячей было, и 3 мяча, это нормальный исход для матча с финнами, а здесь 1-0, и проиграть, значит, датчанам 4-1, даже не то, что проиграть, а показать отсутствие игры.
Ну, смотрите, во-первых, что касается Финляндии, то команда не стоит на месте, не развивается. Вот, не знаю, 10 лет назад нельзя было представить, что сборная ВВС дойдет до полуфинала Евро. Она дошла. Да, так и Финляндия. Да, у них нет громких имен, но организованную игру могут поставить в команде и без звезд. В принципе, ну, на чемпионате мира домашним это видели. Сборная России была командой с очень плохим подбором футболистов относительно нас же самих, да, но какая-то организованная игра тогда была, более организованная, чем сейчас.
Вот если возвращаться к теме, собственно, нашей беседы, вот эти разговоры, бесконечные, надо сказать, разговоры о деньгах, да, вот футболисты, дескать, много получают денег, игру не показывают, да за что им платят, дармоеды, разогнать, отобрать и так далее. Насколько они уместны, и, собственно, вот эти деньги, которые получит сейчас РФС, Российский футбольный союз, они на что пойдут?
Ну, это нужно спросить у РФС. Я надеюсь, что они пойдут, ну и все надеются, что они пойдут на развитие детского и юношеского футбола. Вот. Но когда они на самом деле пойдут, это нужно смотреть по итогам всяких исполкомов и так далее. Да, ну, на самом деле, основную-то часть денег футболисты получают в клубах. И сложно ставить таким образом вопрос, что давайте возьмем и сократим им зарплату. Футболисты не сами себе зарплаты назначают, да. Безусловно, рынок зарплат футболистов в России, он перегрет. Да, они действительно получают больше, на это есть масса причин. Но в то же время нельзя сказать, что, знаете, футболисты вообще получают как-то много, если сравнивать с врачами и так далее. Например, я спортивный журналист, я кормлюсь исключительно за счет того, чтобы взяла информацию, которая связана с футболистами.
А вот скажите, откуда берется вот стоимость, например, ну, не стоимость, а сумма зарплаты тренера? Мы знаем, что Станислав Черчесов входит в пятерку самых дорогих тренеров в мире. В мире. А откуда берется эта сумма? 2,5 миллиона он, насколько я понимаю,
да,
получает.
2,5.
Угу. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, мне кажется, что это он тренер в мире среди национальных сборных, да,
да.
И вообще тренеров. Ну, не важно, там много действительно. А я думаю, что он берется исключительно из возможностей договориться с РФС в данном случае. Да, очень хороший агент, мне кажется, Станислава Саламовича. Вот. И он очень вовремя этот контракт подписал. Насколько я знаю, там были пересмотрены условия после чемпионата мира, триумфального, как казалось тогда, для Черчесова. Поэтому на самом деле в нашем мире, мне кажется, ты зарабатываешь столько, сколько ты можешь, сколько могут тебе дать. РФС посчитал, что вот нужно предложить Черчесову столько денег, чтобы он остался такой спаситель, и поэтому он зарабатывает именно столько.
Станислав, а насколько это справедливо получать такую большую зарплату, учитывая, что после чемпионата мира в 2018 году как таковых крупных побед и не было, и все негодуют? Почему такая зарплата? И ждать ли увольнения вообще Черчесова?
Побед-то крупных и не могло быть, поскольку турниры не проводились крупные, да, только квалификационные матчи. Но, опять же, вопрос, вот мне предложили столько денег за ту же работу, которую я делаю сейчас. Неужели я не соглашусь? Да, мне любой согласится. Так что это, что касается увольнения, да, можно, конечно, и уволить. Тренер вообще, в принципе, возглавляет команду только для того, чтобы через какое-то время уволили. Вот. И
нет, вот смотрите, здесь же ведь два варианта. Уйти в отставку самостоятельно. И второе, да, когда, собственно, глава РФС, ну или там спортивные чиновники попросят тебя написать заявление по собственному желанию или действительно, значит, уволить за невыполнение там или недостижение и так далее. Вот понятно, что мы сейчас в каком-то смысле гадаем, но что касается прогнозов, давайте это назовем по-спортивному, на ваш взгляд, Станислав Саламович останется возглавлять сборную после участие на Евро-2020. Повезет он российскую команду в Катар?
Я думаю, да. Думаю, да, по двум причинам. Во-первых, он считает, что он может сделать лучше. Это вообще частая мотивация для тренеров, которые провалились. Они считают, что это не... Они хотят заканчивать на этом, да. Они считают, что они могут улучшить результаты. Второе, это, конечно, никто не отказывается от 2,5 миллионов евро просто так. РФС не захочет платить неустойку. Да, а тренеру зачем отказываться от таких денег, которые ему никто сейчас нигде не даст.
А в этом смысле болельщики играют какую-то роль? Ну вот их эмоции, высказывания и так далее, они являются каким-то инструментом, который может повлиять на решение РФС?
Да нет, конечно. Ну то есть эмоциональный фон есть, но он есть всегда. И болельщики давят на клубы и на сборные, но это на самом деле... Ну, сейчас неделя пройдет, на самом деле, все позабудут про этот провал. Так уже было много-много раз. Поэтому в отношении перспективы ощущения нужно неделю пережить, и все будет потом хорошо для него.
Да, вот вы сказали про эмоции. Я, кстати, тоже поймал себя на мысли, что игра-то получилась эмоциональная, потому что страх, значит, тревога, злость, это ведь тоже эмоции. Поэтому действительно... Сборная Россия выглядела эмоционально. Это и вот тоже, к слову, вы говорите, там ничего экстраординарного не произошло. Но я вот не помню, например, своих эмоций, вот таких тревожных и такого испуга. Каждая атака, ты думаешь, вот сейчас они, значит, облажаются. Вот только бы... просто каждая атака противника приводила к таким эмоциям. Может быть, это моя личная какая-то тревога. Не знаю, как у вас, не так? Станислав.
Ну, вы знаете, я скажу так. Тут игра складывалась таким образом. Если вспомните первый тайм, ну, он был сыгран, на самом деле, адекватно, неплохо.
Ну, да.
Во втором тайме, когда пропустили из индивидуальной ошибки, потом команда уже побежала отыгрываться. И она побежала отыгрываться, оголяя тылы. Черчесов сделал несколько замен, которые изменили стиль игры, и в этом стиле игры мы не умеем играть. Это одна из претензий к нему. И поэтому, конечно, это уже был ва-банк. И в такой ситуации каждая атака датчан действительно была очень опасной, потому что, ну все, мы уже бежали отыгрываться как только можно. Вот. Команда Черчесова хорошо играет при счете 0-0 или при счете в свою пользу. Но вот эти индивидуальные ошибки футболистов каждый раз приводили ее в состояние, когда она...
Но ведь это, знаете, вот простите, что на этот на такую личную историю. Вот мы вчера смотрели со старшим ребенком этот матч. Значит, первый гол, когда пропустили, он говорит, да удар был слабый. Очевидно, слабый, ошибка вратаря. Он, как и все пацаны 13-летние, любит и гоняет футбол. Значит, в первом он винил вратаря. Значит, вратарь плохо сыграл. В голе, когда Зобнин привез гол, ну, там очевидно. Но он мне сказал, ребенок 13-летний, говорит, потому что у них задача, они играют через вратаря все время назад, назад, назад. То есть это ошибка не столько индивидуальная, сколько системная и в каком-то смысле тренерская. Видимо, установка ведь такая была.
Мне кажется, нужно разделять такие вещи. Я могу сказать одно. У сборной России было 4 индивидуальных ошибки на этом турнире. У всех остальных сборных, 7. всего. То есть, как бы, ну, в этом случае действительно фатально. Я сейчас не хочу как в чем-то защищать. У системы ЧЧС очень много минусов, и главное, я назвал, да?
Все, и пора заканчивать. Спасибо большое. Спортивный журналист, автор на сайте Матч ТВ Станислав Ренкевич был с нами на прямой связи. В студии работали Алексей Тимофеев и Ваган Папазян. Спасибо.